Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Вы знаете, очень многие проблемы у людей, ну, например, я не могу найти себе хорошую работу, а кто мне заплатит такие большие деньги, где я найду такого замечательного мужа, мои дети ко мне плохо относятся, моя жена меня не понимает, ну и миллион таких примеров. Так вот, такие проблемы у большинства людей связаны с одной проблемой – с психологией жертвы. Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Очень часто мы не знаем на самом деле, как мы себя ведем. Мы каким-то образом реагируем на то, что происходит в нашей жизни. А что за смысл нашей реакции, что, так сказать, внутри этой реакции, каким образом мы себя позиционируем, реагируя так или иначе, мы даже не думаем об этом. Мы так привыкли жить, и поэтому, когда в жизни не складывается, не получается, как я уже сказал, кто-то работу не может найти, кто-то денег заработать, кто-то там женщину хорошую, мужчину хорошую. Ну, миллионы примеров. У нас есть какое-то объяснение, в котором мы тоже выступаем с позиции жертвы, с позиции заложника ситуации, ну и так далее. Вот давайте сегодня об этом поговорим. Мне будет интересно, если вы мне будете звонить или там писать, звонить, конечно, всегда лучше, рассказывать какую-то историю, мы ее будем разбирать и поймем, как мы реагируем, а как можно по-другому реагировать, чтобы эту проблему решить. Надеюсь, и мне, и вам будет сегодня интересно. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Your color.
Ну вот, еще раз напомню. Мне хочется, чтобы вы рассказывали в эфире свою историю, а мы бы с вами ее проанализировали и поняли, каким образом вы реагируете, а как можно еще отреагировать. И, может, это поможет изменить что-то в вашей жизни. Потому что большинство людей вот эту психологию жертвы испытывают уже с детства и уже не помнят, когда человек решил, что он жертва, что он заложник ситуации, что он ничего не может и так далее. И для того, чтобы уже взрослому человеку осознать, что на самом деле происходит, какова его реакция, что она означает, мне нужна история, конкретная история. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. И, кстати, сразу же просто замечательная история от Олега. Вот на примере его вопроса вы поймете, что я хочу. Итак, что пишет Олег? В гостях я стараюсь первым начать разговор, что-нибудь обязательно рассказываю, стараюсь быть остроумным, и спрашивает Олег, о чем это говорит. Вот прекрасный пример. Олег в гостях старается первым начать разговор, что-нибудь обязательно рассказывает и пытается быть остроумным. Давайте разберемся с такой ситуацией. Что она обозначает? Первое. Олег хочет понравиться. Поэтому он первый заводит разговор, потому что он не уверен, захотят ли разговаривать с ним. Вот если мы сейчас подумаем о себе, многие из нас часто и тоже так делают. Дальше. Олег пытается быть остроумным. Мы опять сливаемся в эту идею понравиться. Просто так человек не пытается быть остроумным. Он вообще не пытается даже разговор сам начать. Если ему хочется что-то сказать, он говорит. Если ему не хочется сказать, он молчит. Но вот пытаться первому начинать разговор и быть остроумным, это говорит о неуверенности в себе и о желании, чтобы человек произвел впечатление, ну, соответственно, как я уже сказал, понравится. Вот такая ситуация. Конечно, лучше, когда это по звонку телефонному обсуждается. Ну, давайте попробуем из этого скудного послания что-нибудь вывести. А как можно вести себя по-другому, хочу я спросить Олега. Например, Олег, что будет, если вы не начнете первый вести разговор? Что будет, если вы не будете пытаться быть остроумным? Вы приходите в гости. Ну, наверное, там есть люди, которым... Так, у нас звонок, да? Ну, давайте я отвечу Галине, а потом вернусь к Олегу. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, рассказывайте.
Ну, я постараюсь покороче, наверное, много желающих. Вот я лично стопроцентная жертва.
Почему вы так думаете?
Ну, вот вы сказали рассказать историю жизни.
Давайте.
Ну, первый момент, когда пришлось мне появить эту жертвенность, это мое детство. Я приемная дочь.
Угу.
И где-то в возрасте 5 лет, по-моему, 6, я не знаю, потому что у нас закон не позволяет, так сказать, все это уточнять. Родители не хотели мне говорить. Естественно, дети во дворе мне все сказали.
Так.
То есть я все это знала. Но...
А причина вашего усыновления? Что ваши биологические родители?
Я не знаю этого.
А, вы не знаете. Да, ну тайна усыновления, в общем.
Да, вот это прекрасный у нас закон такой.
Так.
До сих пор работает. Вот, я вот мне сейчас очень-очень много лет, и все равно я вот в суд обращалась, куда угодно. Но это другая история.
Угу.
Все равно родителей нет, а закон есть.
Так.
Я ничего не знаю. Как это выражалось в жертвенности? Каким образом? Понимаете, я очень переживала из-за того, я знала, что я приемная. Я видела, что родители мои нервничают, потому что я уже в подростковом возрасте, так и вопросы такие какие-то, ну, подводила как бы. Я в открытую не говорила, я их любила, я боялась, что от меня просто откажутся, если я...
То есть вы боялись быть брошены еще раз?
Да, 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 вы понимаете, вот
да.
Сейчас это не понятно. Это вот первый момент жертвенности я вижу в своей жизни. То есть мне из-за этого, например, вот я вот хотела бы вот в какое-то время уйти из семьи, чтобы жить самостоятельно, понимаете?
Uh-huh.
Но мама мне сказала, если ты уйдешь там, ну я умру, предположим.
Uh-huh.
И я именно из-за того, что я была приемной, именно из-за этого, что я чувствовала свое обязательство перед этими людьми, это прекрасные люди, прекрасные у меня были приемные родители. Все сделали для меня, все. Я им, как говорится, до земли кланяюсь. Но вот этот момент, вот именно, что я внутри меня,
ага.
Что я как бы обязана этим людям жизнью, тем, что они вложили в меня и тогда, он удержал меня, вот, может быть, моя жизнь пошла бы немножко по-другому, если бы я нашла в себе мужество в какое-то время отделиться от родителей. Это не значит, я никогда бы их не бросила.
Калина, сколько вам сейчас лет?
А?
Сколько вам сейчас лет?
Много.
Много? Это сколько? Вы не бойтесь.
Мне почти 72 года.
72 года. Но не так много, кстати.
Много. И вот второй момент жертвенности. Я вышла замуж.
Так.
Ну, в свое время я вышла замуж. Понимаете?
Угу.
И, кажется, большая ошибка по любви.
Это большая ошибка.
Большая. И даже итальянская пословица такая есть. Кто женится по любви, плачет всю свою жизнь.
Ну, это уже на, так сказать, водка по итальянцам.
Ну, не важно. Так. Но я вам хочу рассказать, что через некоторое время я обнаружила, что, в общем-то, довольно тяжелая ситуация у меня сложилась в смысле, так сказать, взаимности, предположим, да?
То есть?
Кто-то любит, кто-то подставляет щеку. Говорят,
кто-то, да? Это кто?
Ну, вот я вышла по любви.
То есть любили вы, а вас не любили?
Ну, сложности большие. И как бы вот по-умному надо было бы развестись, да?
Угу.
По-умному. И опять-таки я считаю, что жертвенность проявлялась в том, что я никак не могла решиться на этот развод.
Вы знаете, Галина, я прошу прощения, да?
Да.
У нас действительно не так много времени.
Да, да,
я
да,
очень
да,
хочу
да,
вам...
Да.
Нет, не то, что я вас перебиваю, прошу закончить.
Да, да, да.
Я хочу, чтобы вы в 72 года могли уже что-нибудь сделать, чтобы освободиться от этой психологии жертвы. Это возможно.
Да, хорошо. А что вы мне посоветуете?
Я вам посоветую следующее. Ну, то, что было, то было. Первое, что нужно сделать, это принять как данность.
Да.
Вот вы должны сказать себе, в каком-то возрасте, вы сами этот возраст назвали, в 5 лет, вы решили, да, что вы жертва, потому что от вас отказались родители, вы узнали, что вы приемная дочь. Это вы себе сами внушили. То есть, говоря по-русски, ну, понятно, не все дети, которых усыновляют...
А я не знаю, что... А может, они от меня отказались. Это я ребенок войны, они могли погибнуть.
Они могли погибнуть. Кстати, вот обратите... Галина, вот смотрите, как интересно. Вот если вы рассуждаете по-другому, что не они отказались, а они могли погибнуть, вы уже не жертва. Вы не считаете уже, что вас бросили, правильно?
Я жертвенность вижу, простите, ради бога.
Да.
Я жертвенность вижу не в том, что меня бросили.
А в чем?
Я жертвенность вижу в том, что я не могла позволить себе возразить родителям, потому что я думала, стоп, я их обижу.
А при чем здесь это?
Как причем? Ну, то есть я не могла себя вот как бы вести более свободно.
А что, они вас подавляли, или вы считали, что вы им обязаны тем, что они вас...
Я вообще человек очень упрямый, понимаете?
Так.
Очень упрямый. И когда я начинала упрямить, они мне говорят, ну, что ты такое говоришь? Мы что, тебе не родные? И меня вот как будто парализовало в этот момент, понимаете? Я уже все думала.
То есть, а вы в этот момент уже знали, что не родные?
Ну, господи, я это давно...
То есть они каким-то образом, ну, нечаянно, да, конечно, нечаянно.
Она меня, вы знаете, очень...
Да, сформировали у вас чувство вины. Вы не можете обидеть родителей, потому что они не родные. И как бы не я обижена, что они не родные, что я не родная, а они, что они не родные.
Да. Вот
скажите, пожалуйста, Галина, вот вам сейчас 72 года. Есть что-нибудь, где вы тоже считаете себя жертвой? Вот сейчас, завтра, послезавтра, через год, что-то в вашей жизни такое, от чего вы страдаете?
Я сейчас ни от чего не страдаю. Я считаю, что у меня сейчас лучший период в жизни, когда все мои акценты определены.
Так.
Единственное, может быть, я страдаю от этого замечательного закона, который называется «Тайна об усыновлении».
Угу.
Потому что меня просто бесит. Нет ни родных, ни приемных родителей, но мне говорят, нет письменного согласия родителей. Ну это что?
Ну я понимаю.
Вот единственное, может быть, от чего вот я страдаю.
А в принципе, вы освободились, да, от этой психологии?
От какой?
Жертвы?
Жертвенности.
Да?
Да, я хочу сказать, что я просто прожила какой-то период времени, когда вот мне приходилось поступаться, ну, я по-другому бы поступала, если бы не было этого чувства.
А вы уже поступили по-другому. Если вы сейчас говорите, что у меня все замечательно, и, в общем-то, ни на что не жалуетесь, значит, вы как-то это преодолели.
Ну, Михаил, ну, есть навсегда на что-то жаловаться. Ну, мы по теме говорим, по теме.
Если мы говорим о ситуации с усыновлением, ну, тут объективные жалобы. Вы действительно не жертва.
Да.
А государство с вами играет в такие злобные шутки.
Ужасно.
Но если мы говорим о вашей жизни, не связанной с этой историей, которую мы, как я понимаю, не можем подвинуть.
Я просто немножко жалею о том, что я своей волей это не жила. Вот о чем.
А вы можете сейчас начать жить, собственно, вы уже это и начали, без моего совета.
Спасибо вам большое.
Вам большое спасибо за ваш рассказ. Да, вы молодец, потому что, тем не менее, вы прожили жизнь, хоть вы и жалеете, что в каких-то ситуациях вели себя не так, освободившись все-таки от этого. Вернемся к Олегу. Итак, если у Олега нет неуверенности в себе, то человек все просто уверен, он приходит в гости. Во-первых, если он не будет первый открывать рот и рассказывать, и пытаться, я не знаю, там, анекдотами или чем-то еще завоевать внимание своим остроумием, то может так оказаться, Олег, что люди сами начнут к вам обращаться, вам только терпение нужно. Потому что такие люди, вот как вы, которые об этом пишете, они вообще не уверены, что они кому-то интересны. Им специально надо что-то еще делать для того, чтобы привлечь к себе внимание. А, как правило, на самом деле внимание привлекают люди в себе уверенные, спокойные, в общем-то, достаточно молчаливые. Как пример. Поехали дальше. Недописано, к сожалению, сообщение. Когда мне было 12 лет, я стал вязать себе свитер. Мама сказала: «Неужели ты думаешь, что этот свитер можно будет носить?» Я была поражена и спросила: «Зачем же я это вяжу?» Дальше недописано. Это, друзья мои, тоже классика. К сожалению, мы сами, будучи родителями, наши родители, очень часто допускаем серьезные ошибки. Если ребенок вообще пытается что-то сделать, его надо только поддержать. Если вот человек вяжет свитер 12 лет, неважно, будут его носить, не будут, надо, я не знаю, выразить хотя бы уважение к занятию ребенка, который что-то делает своими руками. Но так как родители об этом не думают, и, кстати, сами имеют тоже достаточно ущербную психологию, потому что человек здоровый, адекватный, нормальный не будет так говорить ребенку, то что делает родитель? Он изначально обесценивает любую попытку ребенка вообще что-либо сделать. Не лезь сюда, ты этого не умеешь. Ты сейчас разобьешься, расплескаешь, спалишь, убери руки, не трогай, ты не знаешь, как этим обращаться, ну и так далее. К сожалению, когда ребенок вырастает, он обесценивает все, что он делает в дальнейшем. Он мечтает о том, что у него будет там прекрасная работа, он будет хорошо зарабатывать, у него будет прекрасное образование, но как только эта мечта доходит до воплощения, она даже не доходит до воплощения. Он отказывается от нее в момент размышления, потому что стереотип родительский: ты не умеешь, не лезь сюда, ты только сделаешь хуже, ты испортишь, и кто твой свитер вообще будет носить, делает бессмысленной любую попытку довести дело до конца. Что я хочу сказать? Ведь в какой-то момент не дай бог, вы подумаете, что вы жертва своих родителей. Это тоже удобная позиция для жертвы. Я ни в чем не виноват, а все мои родители. Вот они со мной так обращались, я вязала свитер, мама сказала: на кой черт ты это делаешь, его никто носить не будет, все, вот я выросла жертвой. Нет. Вы для себя решили, что вы жертва в какой-то возраст. Как Галина сказала, я в 5 лет поняла, да, что я жертва. Вы тоже в каком-то возрасте сами для себя придумали, что раз мама с вами так разговаривает, наверное, вы жертва. Потом ребенок, да, ребенку трудно противопоставлять себя родителям, взрослым людям. Конечно, они проигрывают. Но если вы взрослый человек, и сейчас вы можете связать этот свитер для себя, и неважно, будут его носить или нет. Вы можете сказать, что я могу по-другому реагировать. Не как в 12-летнем возрасте, например, бросить вязание, а сказать: да мне плевать, я свяжу этот свитер все равно, даже если его носить будет нельзя. Я это делаю для себя. Вот такими деталями, такими другими реакциями можно потихоньку пытаться менять свою жизнь. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985, и мы обсуждаем психологию жертвы, но что самое главное, как избавиться от этой психологии.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Продолжаем разговор. 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Вот, пожалуйста, Серж пишет про меня. Правда, делает фамилию ошибку. Я пишусь Лобковский, он пишет Лобковский, но неважно. Что он пишет? Лобковский читает твиты или по старинке смс-ки смотрит? Да по телефону беседует, кто знает. Серж, я знаю, Наташа знает, я вам расскажу. Я делаю по старинке. Я читаю смс-ки и беседы по телефону. Почему? Потому что я не хочу вам понравиться, быть модным, продвинутым юзером и, например, читать твиты. Если я захочу читать твиты, я это сделаю лично сам для себя. К вопросу, так сказать, о нашей сегодняшней передаче. Макс пишет, мой друг всегда делает мне замечание, что я не то делаю и не так. Я не могу держать себя в руках, отвечая жестко, он обижается. Ну, вы здесь, видимо, нашли друг друга, Макс. Вы, видимо, оба люди в себе не очень уверенные, и ваш друг провоцирует вас на эти реакции, как ни странно. То есть, когда он вам делает замечание, он не доверяет тому, что делаете вы, что вас, собственно, и бесит. И, так сказать, вызывает вот у вас такую агрессивную реакцию, видимо, после этого успокаивается. Ольга, добрый вечер. Ольга.
Я хотела бы узнать. Добрый вечер. Являюсь ли я жертвой на самом деле?
Давайте конкретную ситуацию.
Конкретная ситуация такая. Я не могу закончить отношения с мужчиной. Два года уже.
Так.
Я не сразу поняла, что мне попался 48 лет маменькин сынок.
Угу.
Вот. Ну вот и я как я с ним не мучаюсь.
Ну вот давайте.
А то закончить не могу, и уйти не могу.
Понимаю. Два года назад вы осознали, что тот мужчина, который вам попался, он маменькин сынок, и вас он не устраивает, да?
Нет, два года назад он меня еще устраивал.
Ну, вы сказали, я два года не могу с ним отношения закончить. Значит, вы два года это осознаете?
Да нет, я думаю, что год последний.
Окей,
первый
пусть будет год.
Нет.
Хорошо. В какой-то момент вы осознали, что он у вас маменькин сыночек, и это не то, что вы хотите, правильно?
Да.
Что дальше произошло?
Дальше ничего.
Почему?
Дело в том, что я пыталась все время с ним беседовать, как-то объяснять.
А с ним-то зачем беседовать? У него все хорошо, это вас же он не устраивает. Вы-то его устраиваете, зачем с ним беседовать? То есть вы на него пытались на него же, ему же и пожаловаться, да? То есть...
Да, да, совершенно верно.
А почему вы-то не расставались? Вот как вы сами объясняете?
Я вот и думаю, что я жертва, или я нытик просто по жизни.
А нытик это не жертва, по-вашему?
Наверное, жертва.
Давайте еще раз попробуем. Есть причина, по которой вы это терпите, я так понимаю, до сих пор, да?
Да.
Вам помочь или вы сами скажете, почему? Или вам лучше подсказать как бы?
Подскажите. Нет, ну это боязнь одиночества.
То есть вы боитесь остаться одна?
Да, я этого не хочу.
То есть вы не верите в то, что вы можете найти себе еще 10 таких маменькиных сынков?
Маменькиных больше не хочется.
То есть смотрите, вы этого-то нашли как-то, да? Значит, в принципе, теоретически вы способны найти. Я так, кстати, полагаю, что это не единственный мужчина в вашей жизни.
Ну, у меня было много возможностей попробовать найти что-то другое, но попадаются почему-то одни ловеласы.
Нет, попадаются те, кого выбираете. Секундочку.
Ну, значит,
это же ваш выбор. Более того, вы можете в любой момент отказаться, вы даже не отказываетесь. То есть, почему попадаются там ловеласы или маменькины сынки, то есть инфантильные, да? Ну, вы сами в себя, видимо, не сильно верите.
Да, да.
Вы, наверное, не считаете, что вы можете рассчитывать на нормального мужчину, которого вам нравится, как минимум, я же не говорю слово, любите даже, не пытаясь сказать, но просто адекватный мужчина, взрослый, вам сколько лет?
48.
Ну, и что, если ему хотя бы там 40, да, то он
ему 50.
Да, но большой уже мальчик, в общем-то.
Ну, да.
И таких проблем с ним быть не должно. Что вы считаете у вас не так, что для вас это невозможно? Почему вы так держитесь за этого мужчину?
Я уже поняла, что его все устраивает, и мама категорически против. Ну, я как очередная женщина должна исчезнуть. Ну, это у них уже все было. Вот. Но как только я прерываю отношения хотя бы на месяц, мне настолько, я настолько плохо себя чувствую, вот у меня начинается депрессия.
То есть вы боитесь, что, почему вы себя плохо чувствуете? Что все, теперь уже ничего не будет, да?
Да, у меня пропадает сон.
И дура я такая, зачем я с ним рассталась?
Нет, дура я себя не называю, конечно, и не считаю.
Но я утрирую.
Но мне очень становится тяжело.
От чего тяжело?
Тяжело вот быть одной.
Ну не будьте одной. А вы сейчас будете смеяться, говорить, Михаил, ну вам легко говорить, а как мне не быть одной? Вот что мне, на панель сейчас пойти? Вот давайте, продолжайте свою идею дальше.
У меня были мысли...
Где я возьму сейчас мужчину-то?
Мужчину?
Да, вот давайте, давайте поговорим.
Мужчину, ну кроме интернета, интернетных знакомств...
А это тоже из интернета, да?
Да.
А по-другому вы не можете познакомиться?
Дело в том, что я работаю так много, что у меня выходные только бывают свободные, то есть в рабочие дни нет. Вот.
То есть вы пулей с работы несетесь домой?
Ну, практически.
Почему?
Я уже не пулей, я уже плетусь, чтобы выспаться.
Но если вы медленно летите пулей, может быть, вы по дороге кого-то зацепите все-таки?
А, ну если так...
А вы же не верите в это, да? Ну, сейчас мы миленько поговорили, вы сказали, ну, спасибо, конечно, Михаил, но мы оба понимаем, да, что это нереально. Дайте вот эту маменькину обратно лучше.
Нет, я понимаю, что это может быть, но не происходит же.
А вы понимаете, в чем дело? Не происходит, в частности, потому что вы себя сами считаете человеком неуверенным в себе. Вы считаете себя жертвой. А какие, во-первых, мужчины интересуются жертвой? Такие же проблемные, как и вы.
Ну, это я уже поняла, конечно. Подобное, вот я и думаю, что подобное к подобному... Вот
абсолютно.
Я, значит, со мной
абсолютно.
Что-то не так.
Абсолютно.
Раз я так надолго с ним задержалась...
Вот сейчас услышите еще женское мнение от Наташи. Наташа.
Да, добрый вечер, Ольга. Вы знаете, есть еще, ну, не знаю, но мне кажется, что это правда, когда женщина занята каким-то другим мужчиной, то есть у нее не свободна голова, это каким-то образом очень видно. И пока вы не заканчиваете одни отношения, очень трудно начать другие.
Это я знаю.
Вот, поэтому, может быть, если вы каким-то образом вот у себя в голове это все оборвете, у вас это скажется на лице, и появятся не маменькины, а в большом количестве.
Хорошо, я все это уже... Просто были разные другие мужчины, с кем... отношения не складывались довольно долго. А этот оказался гораздо удобнее.
Долгоиграющий, такой и комфортный в этом смысле, да?
Да, да. Но, к сожалению,
вот смотрите,
он ни к чему не стремится.
Я понял, Оля, вот в чем здесь проблема? Проблема в том, что пока вы себя осознаете жертвой и человеком неуверенным в себе, вы за свой страх одиночества расплачиваетесь вот таким мужчиной. Буквально можно сказать, что в чем-то вы друг друга стоите, да? Вы боитесь остаться один, он маменькин сынок, вы друг друга нашли.
Угу.
Если вас это не устраивает, то первое, от чего надо избавиться, от страха. Больше того вам скажу. А скажите мне, пожалуйста, а как уверенная в себе женщина повела бы на вашем месте?
Ну, она просто перестала бы отвечать на звонки.
Каждый раз, когда у вас
абсолютно
возникает, да, проблема, Оля, спросите себя, как бы я уверенно повела бы себя, и пытайтесь вести себя так, как вы понимаете, должна вести себя уверенная женщина. И все в вашей жизни начнет меняться. Макс, так это я читаю. Мой друг всегда делает замечание, что я не так делаю, не потушил сигарету, вот разлил, но это он уже писал. Вадим делает мне комплименты, пишет, был бы я в Москве, рванул бы к вам. А откуда Вадим, я так и не понял. Скажите, пожалуйста, люди, это Елена, люди панически боятся, что евреи с ними что-то сделают. В основе этого тоже психология жертвы. А отчасти да, вы знаете, антисемитизм, он еще связан с тем, что... Антисемитизм сейчас существует в христианских странах в основном и вообще в христианских странах, потому что так как Бог получается евреем, уж как минимум из еврейской семьи, и перед ним приходится отчитываться, и его надо бояться, это может вызывать неприязнь к этой национальности, которая, собственно, и дала христианам Бога. Но это сложный разговор. Сейчас у нас, извините, 2 минуты до конца программы, я вряд ли успею. Но я хочу вот что сказать, заканчивая программу. Мы обязательно вернемся к этому. Более того, может быть, давайте завтра вернемся и добавим туда еще постель. Потому что неуверенность в постели и поведение жертвы в постели играет тоже большую роль в нашей жизни, в наших отношениях. Здесь все так непросто. Люди не бывают избирательно неуверенные. Например, с мужчинами неуверенные, а с сотрудниками уверенные. Это касается всех аспектов жизни. До завтра, короче.